Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. И этот выпуск получился у нас целиком посвященным культуре. Его откроет 44-й выпуск авторской передачи доктора искусствоведения, известного киноведа Ирины Николаевны Гращенковой «На пороге храма. История отечественного кинематографа». Сегодня Ирина Николаевна обратится к очень известному фильму, в какой-то мере, может быть, его даже можно назвать культовым, Тенгиза Абуладзе «Покаяние». А затем кандидат искусствоведения, лауреат премии «Имперская культура» Марина Владимировна Петрова приглашает нас послушать очередной, 13-й выпуск ее авторской программы «На алтарь Отечества». И сегодня речь пойдет о творчестве Василия Ивановича Сурикова. «Пороги храма. История отечественного кинематографа». Сегодня в 44-й программе ее ведущая, известный киновед, доктор искусствоведения Ирина Николаевна Гращенкова, продолжая разговор о 80-х, обратится к одной из известнейших лент, получивших гран-при на Каннском фестивале 87-го года.
«Покаяние».
«Покаяние» — это Абуладзе?
Абуладзе, да. Ага. Давайте с «Покаяния» начнем. Значит, «Покаяние» — очень загадочная картина. Загадочная во всем, и в том, как она создавалась, и она инициировалась к созданию, и как она выходила на экраны, и какое впечатление она производила на зрителей. И вот на меня она производила какое-то вот такое двойственное впечатление. Я всегда думаю об этом фильме, я думаю вот о фигуре кентавра. Вот наполовину мужская фигура, наполовину конь. Вот так и тут. Наполовину эта картина абсолютно политическая, наполовину она, конечно, картина духовных поисков.
Зачем дорога, если она не ведет к храму?
Это да. Просто... И не только это, вот сейчас мы в этом попытаемся разобраться, хотя это совсем не так просто. Итак, Тенгиз Абуладзе действительно один из замечательных грузинских режиссеров, снимавших и вместе с Хиридзе, и отдельно. И он смотрел на этот фильм как тоже на завершение определенного цикла. И, например, и «Древо желаний» он сюда ставил, и «Мольбу», «Мольба», «Древо желаний» и «Покаяние». Но, может быть, это какое-то внутреннее его такое желание, которое все-таки спорит с самим материалом фильма, может быть. Вот я говорила о трилогии Николая Николаевича Губенко, а он никогда с этим не соглашался. Он говорит, ну почему трилогия? Разные герои, разное время, совершенно все разное. А я говорила, так это-то разное, а внутренне-то у вас цель-то главная, общая. Но он не соглашался. А вот Абуладзе, наоборот, говорит, и как бы соединяет далекие, в общем, гораздо более далекие фильмы между собой в единое целое. Он их так чувствует. Его авторское право.
Конечно.
Он задумал фильм еще в самом начале 80-х годов. Где-то он датирует начало, такое уже как бы про себя разработки этого сюжета, на 81-й год. А фильм вышел на экраны в 87-м году. 6 лет это того времени бурного, то очень много. Но фильм был готов в 84-м году. 3 года его не выпускали.
«Покаяние»?
Да. Об этом не очень говорили, потому что хотелось его подать как вот яйцо к соответствующему дню. То есть так вот, вот видите, как мы прямо вот вам. А на самом деле фильм 3 года не выпускали. Что же это был за фильм? И у него был очень интересный спонсор, который, однако, находился в тени, и нигде он себя таковым не обозначал. Шеварнадзе был спонсором картины. Глава, ну, во-первых, министр иностранных дел СССР и глава партийной организации Грузии. Он инициировал этот фильм. Он достал по тем временам 1 000 000 рублей на фильм. Не многосерийная «Война и мир», а картина одна вот такая. Он нашел деньги. То есть здесь есть какой-то элемент, вот, видимо, подземных каких-то толчков, который кто-то пытался предусмотреть и, может быть, даже оседлать в какой-то мере. Это не относится к самому Тунгизу Евгеньевичу, потому что он делал изнутри своих сновидений, личных воспоминаний, воспоминаний ближайшего его окружения, его друзей, его родных. Там же есть сцены, которые нас поражают своей, я бы сказал, такой символичностью, метафоричностью, а на самом деле они имели место быть. Действительно, кто-то из родственников выкопал тело чекиста, который арестовал свое время, там отца, мать или кого-то еще, и принес к дому. Такое было.
Я думала, это притча.
Нет, это правда. Превращенная в притчу. Дальше нас всех тогда потрясала вот эта сцена с бревнами. Из Сибири приходит целый состав. Бревна, и они расписаны там какие-то грузинские слова, фразы, там буквы. И люди подходили и искали там от родных какой-то привет, я жив там. Это было в Батуми, это имело место быть. То есть тут переплетается мифология и реальность. И реальность иногда и страшна, и мифична больше, чем любые мифы. В фильме очень интересно сделана драматургия. И что тут интересно еще? Тунгиз Евгеньевич, действительно вкладывая в это очень много лично пережитого и пережитого людьми его поколения, он привлек к работе над сценарием сам, плюс еще молодую сценаристку, для которой это не было ее личной жизнью, ее личным опытом. Он хотел подключить сюда молодое, включить молодое сознание во взгляде на этот им выстраданный материал. И он привлек жену своего сына, которая была сценаристкой, он ее привлек, она писала вместе с ним сценарий. И в этом сценарии очень мощно воссоздана конструкция сценария. Там есть история 2 семей, которые пересекаются, и кажется, что вот эта семья палача, а эта семья жертвы. Но на самом деле семья палача тоже становится жертвой, потому что грех в 3-м поколении оказывается наказанным. Внук, узнав всю историю своего деда, застрелился из ружья, подаренного ему этим дедом. И есть там такая плашечка на ружье, она показана специально любимому внуку от деда Виссариона. То есть это... Все идет, вот это внутреннее перетекание, да, прошлого в настоящее, реального в вымышленное, вымышленного в миф. И очень интересно раскрывается в процессе суда. Там же есть линия суда, когда после нескольких историй, как выкопанное тело этого самого человека находят у дома, зарывают его, а потом он возникает снова. И тогда внук идет на кладбище и следит, кто же этот злодей, который, ну, измывается над покойным. Оказывается, что это женщина. И тогда вот идет история второй семьи, семьи художника, где мать и отец были по доносу его арестованы и уничтожены, а дочь стала в этом маленьком городке грузинском лучшим кондитером. И она печет торты в виде храмов, раздает их. Она хочет раздать эти храмы, она их делает не для себя и даже не на продажу. Она вот дает этому. А потом там есть ужасная сцена, как к ней заходит сосед, который начинает этот торт, простите за грубое слово, жрать, чуть ли не руками хватая вот эти... В общем, какое-то издевательство над такое изобразительное, пластическое, над верой, над храмом. И линия храма проходит и в слове, и в изображении, и в истории, потому что там идет спор, а Равидзе хочет уничтожить старинный храм грузинский. И вот там интеллигенция начинает рассуждать. Для художника это не Божий дом, это только исторический памятник. Он прав, он наполовину прав, до четверть прав, потому что прежде всего храм – это, конечно, дом Бога. Он этого не понимает. Может быть, поэтому он становится жертвой негодяя. Возникают и такие неожиданные мысли. И вот этот суд, на котором раскрывается история семьи, причем, значит, вот Аравидзе в переводе с грузинского – это «никто». Вот он, Виссарион, никто. Он и все, и никто. Он палач, он тиран советского как бы разлива. Или, может быть, не советского. Ведь все заметили, что у него, когда он выступает, он прекрасно любит говорить с трибуны, с балкона он выступает, призывает, и люди его слушают, и кто-то за ним идет. С этих людей вину тоже снять нельзя. Они тоже виноваты. Он так жестикулирует, что мы вспоминаем Гитлера. У него так прыгает физиономия, что мы вспоминаем Муссолини. И он говорит с таким грузинским акцентом, что мы невольно вспоминаем и Иосифа Виссарионовича, и Лаврентия Павловича. Вот это все лепится в один образ никого, никто.
А вместе с тем такое грозное никто.
Которое уничтожило сколько невинных людей, и храм уничтожило, но не взорвали, но сделали там вместо Божьего дома научный какой-то центр. Это абсолютно чуждо и даже противно тому, что там должно было бы быть. Что любопытно дальше? Режиссер работает, он работает в кино, то есть он, прежде всего, работает пластическими знаками. Значит, жена художника, сам художник, их дочь, вот кондитер. Одна семья. Семья, вот он, Виссарион, его сын, Авель, и их внук. Отца и сына играет один актер. И Виссариона, и Авеля. То есть отец и сын как бы повторяют друг друга. В конце истории Авель, как бы после самоубийства сына, внука, он как бы прозревает, он сам вытаскивает это тело и куда-то сбрасывает его со скалы, куда-то в расселину, как бы хороня его навсегда. Навсегда ли? И так ли надо было с этим поступить? И где здесь месть, а где здесь справедливое воздаяние? Это все нам отдают на наше сознание, на наше размышление. Или, допустим, мы видим, как центральный персонаж, героем его так назвать никак нельзя, потому что герой всегда оценочная, в общем, позиция, а он сидит и он ест рыбу, оставляя потом один только костяк. Но ведь мы знаем, что в древности это метафора Христа. И вот этот человек поедает, он антихрист, он как бы являет собой тип и он антихрист, который завладевает людьми и заставляет их идти за собой, и отравляет их душу, убивает их душу. И вот из этих философических, и божественных метафор, из всего этих деталей состоит вся картина. И это, конечно, вот этот вот именно не политический, а духовный пласт картины.
Она какая-то, она вообще особняком в нашем кинематографе, правда?
И вот для меня она именно вот как бы двугорбая такая. Вот есть это, а есть еще политика. Потому что ведь политика тоже требует покаяния. И мы знаем, что в политике было покаяние, но оно оказалось фальшивым. Я имею в виду Германию. Они покаялись. Как мы уважали их за это. Мы говорили, вот видите, нация покаялась. А не прошло и 100 лет, века не прошло. Они уже все забыли, и от всего отказались и готовы. Сейчас я имею в виду не весь народ, а руководство. То есть покаяние – сугубо индивидуальная вещь. Это когда человек кается, и когда он, в общем, делом своим уже подтверждает, что я не только покаялся словом, я делом уже себя преобразил. Что такое покаяние? Это желание изнутри человека растущее, не дающее ему ни спать, ни есть, ни жить, изменить свою жизнь, очиститься от греха, переломить себе какую-то греховную природу. Но это личное. И поэтому вот как бы вот эта политическая часть, она остается в том времени, а вот духовная, она уходит в наше время. И я думаю, что она уходит далеко, вообще в вечность.
Конечно.
И я должна вам сказать, что был такой опыт, когда исполнилось 20 лет фильму, то есть в 2008 году, собрались наши самые-самые умные критики и решили поговорить вот о фильме. И вы знаете, они все остались только в плоскости политической. Никто из них не поднялся до... Причем самые умные, это вот был покойный, недавно умерший Богомолов Юрий, очень глубокий, умный критик, очень острый критик Матизан. Ну, в общем, действительно собрались. Да, Дурей тогда еще был жив, он вел журнал и возглавлял этот круглый стол. Вот они собрались, но они все остались в прошлом. Вот в той оставшейся во времени части фильма, а слой его вневременной и вечный, вот он ушел в новый век, но он ушел через религиозное понимание
вот
вещей.
Я хочу сказать, что они были неверующими людьми.
Абсолютно.
Видимо,
то есть они даже не просто неверующими, они даже просто не имели никакого бэкграунда, связанного с религией, там, чтение Библии, знания. Нет. Это причем умные, образованные, владеющие языками и прочее, прочее. И вот они остались там.
Ну, считалось же, что это опиум для народа.
Да.
Вот оно,
ну, зачем нам опиум?
Да.
Ограбленные? Это же ограбленные люди, в общем, по сути дела. И эта часть фильма, она остается там. Спасибо, она сделала очень много тогда. Вы знаете, можно сказать, что она перевернула сознание людей.
Да.
Я помню эти очереди, потому что все говорили, надо побежать, снимут. Наверняка снимут. Бежим, бежим, бежим.
И по нескольку раз ходили.
По нескольку раз ходили, чтобы понять. Очереди велись вокруг России, я помню, кольцами. То есть фильм сработал. Но это была только верхняя часть айсберга. А вот более глубинная, она будет все больше открываться, чем больше будет возвращаться сознание к религиозным основам жизни.
Вот тоже надо бы его показывать.
Показывать, говорить о нем.
А я его не видела с тех пор.
Спорить о нем. Да его вообще нету. Ни разу. Никакому, ни к празднику, ни к празднику. Нет такого фильма. Он свое дело сделал, Мавр сделал дело, Мавр может удалиться.
А он вечный.
А он вечный. Отлично. Вот в этом. Вот надо вот так вот о нем говорить, смотреть, разбирать. Может быть, когда-нибудь с молодыми какими-то зрителями это удастся. Но у них уже памяти не будет ни о Муссолини, ни о Гитлере, ни о Сталине, ни о Берии. Они возьмут вот эту линию власти безбожной в манипуляции людьми, превращение добра в зло, когда из храма делают что-то совершенно другое. И когда под видом Христа к тебе приходит антихрист и разлагает злом твою душу. То есть останутся вот эти вечные вещи. И вот это мне в фильме дороже всего. Он, конечно, прекрасно снят, он великолепно сделан. Причем были такие на его пути моменты, которые, некоторые говорят, ой, это явно чья-то провокация. Отсняли 5000 метров, все пошло в брак. Первые 5000 снятые пленки, это очень много, запорола лаборатория. Это бывает, мы это знаем. Но почему это вот здесь случилось? Но случилось. Тогда наш тайный, скрытый продюсер достает деньги и снимает новое. Мало этого, сначала роль внука, гибнущего за грехи деда, играл сын знаменитого режиссера Кабахидзе. Кабахидзе — это режиссер таких маленьких шедевров, как «Зонтик», «Свадьба», вот эти маленькие двухчастевые поэтические картины.
Как-то они шли по культуре.
Ой, абсолютно изумительно. Он на этом просто сделал себе имя и биографию творческую, и все. Его сын. Он был среди тех, кто угонял самолет и убивал людей. Вы помните эту историю? Это была знаменитая история. Она была не единственная. Мы знаем, что потом Симеоны, вот это тоже поубивали там людей. Грузинская золотая молодежь, и там было двое детей кинематографистов крупных. Они разыграли, что они свадьба, и что они несут в самолет невесту. И они сказали: ну, дорогой мой, это же святое, мы ее несем на руках, а под ней лежали автоматы под ее платье. Они, в общем, уговорили не досматривать. Они пронесли это в самолет, требовали угона в Турцию. Их не послушали, они расстреляли людей, и их расстреляли. И пришлось заменять мальчика. То есть на пути этой картины все время возникали трудности, препятствия, которые я расцениваю не как какой-то вражеский, так сказать, след, а я понимаю, что это какое-то испытание, которое посылалось. Надо? Надо. Да, через все надо это сделать.
Искушение.
Искушение. И вот это мне тоже в этой истории очень всегда важно и очень дорого. Так что у картины вот такой флёр сложный. И вместе с тем это, конечно, это когда фильм производит такое в умах волнение и преображение, это очень о многом говорит. И опять же, вот то, что я говорила о Васе, вот это заложенные внутренние смыслы отложенного воздействия на сознание, на зрителя, на впечатление, на время, это очень важно. И фильм, оказывается, на это способен. Спектакль умирает, он остается только в оценках или в каких-то... Ну, снимают нас... Это же не живой спектакль. Это спектакль здесь и сейчас, а это уже какая-то копия его. А кино остается. Остается, и вдруг оно выбрасывает, как протуберанцы вот этих внутренних спрятанных смыслов. И мы говорим: боже мой, как современно.
То есть каждое время находит что-то свое,
да,
в этой,
да,
ленте.
Если талантливый человек этого касается, глубокий, он может даже не понимать, что он,
да,
снимает.
Это просто
его
Бог
ведет,
дает.
Да, да, его ведет. Вот Бог, и он делает это, и рождает эти смыслы, они потом лежат под пластами, а потом открываются. Это тоже волшебство, это тоже чудо. Так что вот мне хотелось рассказать,
да,
об этом фильме, как о фильме двойного такого назначения, уходящего и не уходящего никогда и никуда.
У нашего микрофона была доктор искусствоведения, известный историк кино, киновед Ирина Николаевна Гращенкова. Продолжение ее авторской рубрики «На пороге храма. История отечественного кинематографа» следует.
На алтарь Отечества. В эфире радио «Радонеж», цикл передач кандидата искусствоведения Марины Владимировны Петровой.
Сегодня мы обращаемся к
творчеству Василия Ивановича Сурикова. Я хочу поговорить о картине «Посещение царевны женского монастыря». Эта картина уже поздняя, она написана в 1912 году, а время действия там 17 век. Для Сурикова 17 век не представляется чем-то отвлеченным, абстрактным, ну, скажем так, затерявшимся вдали времен. И в его родительском доме в Красноярске, и в семьях других сибирских казаков сохранялся вот тот самобытный, жизненный и духовный уклад, который веками, собственно, и определял основные начала русской жизни. И поэтому 17 век для Сурикова – это не страничка из школьного учебника, а хорошо знакомое, очень близкое и бесконечно дорогое ему время – не испорченный, не поврежденный новшеством петровских реформ.
Да он, наверное, и обращался в своем творчестве к этому
прежде всего, конечно. И самые лучшие работы созданы им вот на эту тему. Вот почему это историческое время предстает на полотнах художника, как вот мы с вами говорили, уже не археологии и не этнографии с ее вниманием к бытовизму, а книгой жизни, устроены на национальных основах русского бытия. Ну, картина «Посещение царевны женского монастыря», она практически завершает творческий путь мастера, но, может быть, вот в этом ее преимущество, поскольку позволяет рассматривать ее в контексте вот тех идей, из которых и складывался на протяжении всего времени мир искусства Сурикова. Вообще, вот должна сказать, что в своих полотнах художник выступает не летописцем, не иллюстратором истории, не тем более ее бытописателем, хотя вот воссозданная в его картинах среда всегда исторически точна, но не самодавляющая. Типы, костюмы, предметный антураж, выписанные всегда с таким с глубоким знанием и любовью, тем не менее для него не самоцель, а всего лишь адрес эпохи. Сама же эпоха возникала в его произведениях великим противостоянием исторических времен, борением страстей, стоянием до последнего аза. И все же, о чем бы ни писал художник, к какому бы историческому сюжету ни обращался, беря сразу самую высокую ноту, при этом нигде даже не снижая ни с ее силы, ни ее остроты, это все равно всегда будет рассказ, а точнее исповедальное раздумье художника о жизни современного ему общества, больного, духовно неустроенного, блуждающего в потемках в поисках выхода. Его картины и, прежде всего, из истории допетровской Руси, это, я бы сказала, такой метафорический образ идеи спасения и пути к нему. Достаточно хорошо знавший литературу и русскую, и зарубежную, Суриков, тем не менее, больше всего, еще с детства, любил читать духовные книги, которых в его родительском доме в Красноярске было немало. Но вот после 1888 года, когда умерла горячо любимая жена художника, потребность в их чтении особенно усилилась. Ни раз и ни два промелькнет в его письмах той поры фраза «Читаю более все священные книги, нахожу большое утешение в них». И в течение долгого времени он не мог начать работать, потому что и сердце, и мысли, и душа все были одна сплошная боль. А в довершение ко всему из-за сильного нервного потрясения отказали кисти рук. Не то что карандаш взять, пальцами пошевелить не мог. И спасала его в эти трудные для него времена только вера, которую он считал высшей из всех даров земных, в которой, как он писал, все предусмотрено, ничего без ответа не оставляется. Ну и спустя довольно продолжительное время Суриков начал постепенно приходить в себя и неимоверным усилием воли, пробуждавшейся в нем и жизненной, и творческой энергии, он заставил себя подойти к мольберту и удержать кисть. Так возникло, можно сказать, автобиографическое произведение «Исцеление слепорожденное», который датируется тем же самым годом, 1888. Это довольно большая картина, которая сейчас находится в экспозиции церковно-археологического кабинета в Троице-Сергиевой лавре. И понятно, почему художник избирает вот этот новозаветный сюжет. Уж очень близок он ему сейчас, точнее, вот тому состоянию, в котором он находится. И в этом смысле «Исцеление слепорожденного» – это картина исповедь его истрадавшейся души, картина молитва об избавлении от поразившего его недуга. И вот как этот евангельский простолюдин, Суриков точно так же с надеждой и самоотвержением вверяет себя в руцы Божии. И исцеление приходит. Именно тогда открылась ему тайна первоосновы веры, покорности воле Божией. которую он только теперь стал осознавать как самое верное и лучшее утешение. Несмотря на свою доброту и мягкость, Суриков был все же человеком очень замкнутым, скрытным, молчаливым, не любил много говорить о себе и только самых близких впускал в тайники своей души. «А более всего, надеюсь, как Бог устроит», — признавался он в письмах домой. «Я теперь всегда полагаюсь на него и никогда не обманываюсь». И в связи с кончиной матери в 95-м году он, немногословный и несентиментальный, утешал своего младшего брата словами «Укрепляйся верой в Господа», поскольку по собственному опыту прекрасно знал, какая это крепкая и надежная опора, что помогла и ему самому выстоять под тяжелыми ударами судьбы. Потому и дочь Ольгу, у которой же была своя маленькая Наташа, наставлял в одном из писем уже в 904 году, и еще приучая к молитве девочку. «Это твоя обязанность. Так крепче будет». Наставлял так, поскольку хорошо видел, что происходит вокруг, в осуетившемся мире, где, по слову святителя Амвросия Оптинского, свет веры едва светится, а мрак дерзко-ходульного вольнодумства и нового язычества всюду распространяется, всюду проникает. Ну, последствия такого вольнодумства и нового язычества, как известно, не заставили себя долго ждать. И вот уже в 901 году духовный писатель Сергей Нилус с тревогой и болью отмечает, что-то грозное, стихийное, как тяжелые свинцовые тучи, навалилось непомерной тяжестью над некогда светлым горизонтом православной России. А ведь еще святитель Феофан Затворник предупреждал, если у нас все пойдет таким путем, то что дивного, если и между нами повторится конец XVIII века со всеми его ужасами, ибо от подобных причин подобные бывают и следствия. Но под подобными причинами подразумевался прежде всего набиравший силу процесс расцерковления общественного сознания. И потому на протяжении всего XIX века и церковь устами своих святителей, и те, кого называли властителями умов, неоднократно предостерегали от трагических следствий утраты православной веры, из которой, по слову Достоевского, все народные начала у нас сплошь вышли. И, следовательно, утрата веры означает не что иное, как разрушение коренных основ и национального мировоззрения, и национального самосознания, поскольку русское православие, писал Достоевский, есть все, что только русский народ считает за свою святыню, в ней его идеалы, вся правда и истина жизни.
Вот какой актуальный для нас сегодняшний урок. Я вас слушаю и думаю, вот нам к этой эпохе надо чаще обращаться. Да. И с этой целью, и мы сегодня вот говорим о религиозной живописи, теперь уже начало 20 века,
да.
И как это важно сегодня.
Да, вы знаете, вот все повторяется. Все
увы,
повторяется, да.
Увы, извлекать бы уроки еще.
Но вот как известно, что человек ничему не учится.
Это да. Уже наш выбор, во всяком случае, нам дается.
Нам дается. Ну, надо сказать, что Суриков вообще был одним из тех, для кого вот эти слова писателя были очень близки и понятны. Ну, хотя бы уже потому, что раскрывали природу того жизненного и душевного, духовного уклада, который и вмещало для художника само понятие «русская старина». И потому, затронув сокровенные струны души, эта мысль писателя – как-то очень ёмко и очень точно выражало вот то главное, чем держался и его собственный мир. Мир, которым насыщалось, которым дышало духовное пространство и его искусство также. Ну, хорошо известно, что иной раз импульсом к созданию картины было для Сурикова впечатление от только что увиденного. Причем вот это нечто могло быть само по себе малозначительным. Но оно вдруг неожиданно вызывало такие ассоциации, из которых впоследствии и складывались великие художественные замыслы его. Ну и прежде всего его знаменитая историческая трилогия, о которой мы в свое время уже говорили. Конечно, не стоит полагать, что вот такие крупные, можно сказать, эпохальные произведения возникают по впечатлению, как по мановению волшебной палочки. Само-то по себе впечатление у Сурикова еще ничего не значило. Его художественное сознание реагировала на вот такие простейшие жизненные обстоятельства не вообще, а избирательно, в зависимости от того замысла, который вынашивался к тому времени. Да и сам он возникал не произвольно, а как производное того мира идей, состояний и настроений, в которых пребывал сам художник. И вот в данном случае, как признавался Суриков, осенью 910 года за всеночный на праздник Покрова у Василия Блаженного и привиделась ему вдруг царевна в женском монастыре. И уже зимой начались поиски типажа для царевны, а на следующий год Суриков на все лето уехал в Ростов, где работал над подготовительными этюдами для вот этой своей картины. Работа над ней шла быстро, и уже в 12 году она была закончена и впервые выставлена. При всем том, она всегда считалась стоящей несколько особняком по отношению к основным, знаменитым его работам. В ней не находили ни психологической значительности сюжета, ни каких-либо элементов исторического события в самом ее замысле. Вот, то есть, всего того, что казалось всегда и определяло лицо исторического живописца Василия Сурикова.
Да, то есть конкретного исторического случая за этим какого-то не было.
Не было.
Обобщённый случай.
Да, да. Потому что там-то вот в исторической трилогии, как известно, берет конкретные ситуации, имеющие место в истории.
Конкретные герои.
Да, конкретные персонажи, герои. А здесь это вот то, что ему привиделось. И вот сложившееся уже тогда мнение о том, что картина не могла что-либо прибавить к славе Сурикова, не только как исторического художника, но и вообще живописца, практически, можно сказать, сохраняется по сию пору. И сегодня одни видят в ней всего лишь такую бытовую сцену из жизни царской семьи XVII века, а другие — сочувствие художника к положению русской женщины той эпохи.
То есть не поняли ни современники?
Нет, абсолютно. Но и в том, и в другом случае авторы не выходят за пределы камерности сюжета. И вот этой нетипичностью для Сурикова масштаба освоения им исторической темы, так или иначе, подтверждают оценку данной картины еще при жизни самого автора. Между тем, и в самом замысле ее, и тем более художественном воплощении, сокрыт совершенно иной смысл, весьма далекий от избранного сюжета, его буквальности, ставший всего лишь отправной точкой, поводом для глубочайшего осмысления и своего времени, и будущего России. Для своей картины художник избирает одно из самых любимых им композиционных построений по диагонали. Этот способ привлекал мастера прежде всего, как вот мы уже отмечали, потенциально заложенной в нем динамикой. Это позволяло ему, даже независимо от того или иного сюжета, выходить на решение проблем эпического масштаба. И движение, как форма существования данной композиции, оказывалось по природе своей адекватным идее развития, вне которого нет истории как таковой. Ну, например, в «Утро стрелецкой казни» диагональ и композиционная, и ритмически помогала созданию образа противостояния, как писал Иван Ильин, «Храма и Града». А в «Морозовой», активно выявляемой с помощью диагонали движения, но при этом сознательно лишенной художником своей перспективы, символизировала отсутствие будущего у раскольников, устремившихся, по слову отца Георгия Флоровского, прочь из истории и из церкви. А в Меньшикове, напротив, именно диагональ позволила Сурикову выстроить образ духовного преображения ссыльного в Березове. Ну, можно привести ряд других примеров, как, скажем, переход Суворова через Альпы, покорение Сибири Ермаком и так далее, свидетельствующие о многообразии использования диагональной композиции, в которой Суриков каждый раз открывал ее новые потенциальные возможности, при этом очень важно, нигде не повторяясь. И в данном случае излюбленный ход в организации пространства был использован не только впрямую, обусловив возникновение движения, что было для него очень важным, но и в других, более значимых для него целях. Но, как известно, у русских царевен перспектива жизни была достаточно драматической, скажем так. Им никогда не грозило замужество, поскольку в Отечестве не было равных им по происхождению. Даже родовитые бояре и титулованные вельможи считались царскими холопами, а все иностранные принцы исключались априори, как иноверцы. Вопрос же о смене веры просто не стояло, так как считалось отступничеством, то есть преступлением, на которое царю, как хранителю православия в государстве российском, идти было тем более неповадно. И вот в этом отношении во времена как раз раздробленной-то Руси намного легче было дочерям великого князя, который с помощью брачных уз привязывал к себе того или иного удельного князя. Ну а после объединения земель вокруг власти царя-самодержца такая необходимость отпала, и отныне у царских дочерей впереди только монастырская келья.
Жертвенное такое служение в каком-то смысле, правда?
Да. Вот только начиная с Петра I дочерей императоров стали выдавать замуж за иностранцев. Ну вот в связи с этим царевны, можно сказать, с пеленок попадали во времена как раз до Петровской Руси, попадали в руки церкви, церкви, который обучал их грамоте, воспитывал постом и молитвой, в духе послушания и смирения, пестовал их неискушенные страстями души. То есть, иными словами, с самого начала готовил их к иноческой жизни, цель которой – утешить трепещущее сердце, отвергнуться своей воле, хотений и рассуждений. Но таким образом, в полном смысле слова, стать нищей духом, поскольку только через эту нищету и можно достичь конечной цели монашеского делания – уневестить себя бессмертному жениху. Ну и потому Сурикову, для которого церковь была неотъемлемой частью его повседневной жизни, и привиделась тогда за всенощной именно царевна, как воплощение чистоты, духовного девства души и мыслей. Отсюда эти белые одежды его героини. Художник не концентрируется на выявлении характера, психологии, ну, то есть вот всего того индивидуального начала, с которым связано искусство портрета. Напротив, Сурикову всегда важен типаж, в котором угадывались не только характерные национальные черты, но и нечто большее. «Женские лица русские, — говорил он, — я очень любил, не испорчены ничем, не тронутые. Вот из этой любви и рождается его царевна, увиденная за богослужением, когда атмосфера в храме наполняется той святостью и благодатью, что поднимает душу, когда горе имеем сердца. Вот это духовное движение и спешит запечатлеть художник в образе идущей царевны в ту самую минуту, когда она осеняет себя крестом, то есть в момент ее молитвенного обращения к Богу, которому она предстоит всей душой, всеми помыслами своими. Вот это особое, необычайно возвышенное внутреннее переживание и выделяет царевну из всей многофигурной композиции. В свое время в ходе работы над боярыней Морозовой Сурикову уже доводилось добиваться нечто подобного. Ему нужно было, вспоминал он позже, чтобы это лицо доминировало над толпою, чтобы оно было сильнее ее и ярче по своему выражению. И в данном случае задача, по сути, та же, но решение уже принципиально иное. Вот если в Морозовой эта необходимость доминирования принудила взять не просто форте, но эмоциональное фортиссимо, то здесь эта доминанта рождается в опоре на апостольское слово, в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. Первое послание апостола Петра, глава 3. Вот в чистом взоре царевны, ее распахнутых глазах, одновременно и кроткая тишина, и вместе с тем печаль, но не столько о собственной судьбе, сколько от какого-то драматического провидения грядущего, скорбного и неминуемого. Но при этом лицо девушки не омрачено страданием, что камнем ложится на душу. Напротив, оно источает вот ту тихую, но светлую печаль, в которой и вера, и надежда, и любовь. Еще пребывающая в миру, царевна уже готова оставить его и унести с собой целомудренность своей неиспорченной, нетронутой души, а еще и некую тайну, что открылся ее духовным очам, свет которых особый, нетварный, разливается по ее бледному с легким румянцем лицу, одухотворяя и преображая его почти что в лик. Уже одним этим художник приподнимает и сам девичий образ, и содержание картины в целом над событийностью, то есть переводит его из чисто земного в иное восприятие. Никогда еще Суриков не был так близок к образам святости, с их духовной энергией и духовной созерцательностью. Недаром вертикальные ритмы буквально пронизывают всю композицию, задавая ей совершенно определенный настрой. Причем возникают они не из каких-то сложных конструктивных построений или пластического мудрования. Напротив, художник, как всегда, следует за натурой. Отсюда это ощущение реальности и даже подлинности церковного интерьера, даже если он и не повторяет точь-в-точь свой оригинал. Отсюда же и эта естественность поведения людей – и в частности послушниц, склонившихся в глубоком поклоне, приветствия и уважения к столь высокой гостье. Именно с них и начинает свое непрерывное развитие ритм вертикалей. Зарождаясь высоким шандалом и подсвечником с горящими свечами, он нарастает написанными в рост фигурами монахинь, самой царевны, ее мамок и нянек, и продолжает свое дальнейшее восхождение вытянутыми формами икон, узкими колонками, соединяющими их, как в иконостасе. Ну а затем, поднимаясь все выше и выше, широкими полосами рамок икон на дальнем плане, уходит куда-то ввысь, в невидимые пределы. Благодаря вот такой ритмической организации пространства не только преодолевается в картине теснота, что, кстати, очень характерно вообще для суриковских композиций, но и формируется какая-то особая, исполненная горнего духа, атмосфера храма. без которой его предметная среда, ну, могла бы остаться лишь уточняющим обстоятельством. И все же вот эта восходящая ритмика картины не есть носитель ее образа, но вектор, определяющий его развитие. А вот главным для Сурикова, как, впрочем, для любого живописца, стал колорит. С той лишь разницей, что в данном случае на палитре художника смешивались не только цвета. Ну, как известно, еще с XVIII века историческим живописцам, изучавшим в Академии мифологии и катехизис как единый предмет, вменялось обязательное знание мифологической и христианской символики. Но в следующем столетии мифология в чистом виде перестала играть как прежде ведущую роль. Вот в жизни русского общества начинают все более заостряться духовно-нравственные проблемы. И использование церковных символов закономерно активизируется. Вот по этой самой причине, особенно начиная с середины XIX века, язык иносказания, которым всегда владели исторические живописцы, получил весьма широкое распространение. И не только у них, но и фольклористов, и даже пейзажистов. Ну, во всяком случае, без знания вот этого языка нельзя объяснить, например, почему такое большое внимание в своей знаменитой картине уделял Александр Иванов голубому цвету, называя его мистическим. Ну, в общем, справедливо, так как одно из многочисленных церковных значений данного цвета соответствует ипостаси Духа Святого, а также отображению неба духовного, невещественной области небесного бытия. Не владея этим языком, очень трудно распознать в картине Виктора Васнецова «Богатыри» за внешней завесой фольклора апокалиптический смысл того ряда, который образует конь белый, конь вороной, конь рыжий. Не хватает четвертого, коня бледного, который есть образ смерти. И, в принципе, появление его в картине было бы оправдано, прежде всего, умонастроениями тогдашнего русского общества, жившего в ожидании надвигающей страшной какой-то катастрофы, гибельной не только для династии, но и самой России. Но Васнецов не хочет верить в гибель России, и потому не пишет «Коня бледного», но оставляет для него место рядом с Алешей Поповичем, как напоминание, как предупреждение. Точно так же не удастся расшифровать и произведение Шишкина, активно использовавшего религиозные иносказания в создании опосредованного образа современного художнику общества, уже пораженного духовным и политическим нигилизмом. Отсюда многочисленные шишкинские лесные глуши, буреломы, лесные кладбища, в центре которых засохшие, умирающие деревья, являющиеся в христианстве символом грехопадения и духовной смерти.
Марина Владимировна, вы имеете в виду, не удастся расшифровать зрителям?
И специалистам, профессионалам, потому что даже вот многие мои коллеги, поскольку не знают этого языка, они и воспринимают пейзаж в чистом виде как вот вид природы. Увы, это вовсе не умаляет значение, конечно, пейзажей Шишкина, потому что это художник, который действительно был просто влюблен в природу и вообще говорил о том, что живопись есть немая, но теплая, живая, беседа души с природой и Богом.
Не умаляет, но вместе с тем объединяет несколько, если это, да, видится только в буквальном смысле.
Да. Да? Понимаете, вот как-то Гегель даже вот сказал о том, что в философии есть ее время, схваченное в мысли. Вот перефразируя немецкого философа, можно сказать, что искусство есть его время, схваченное в образе.
Прекрасно, да. Ну уж если тогда не удалось расшифровать, то мы, к сожалению, и вовсе еще более...
Нет, вот теперь вот Господь открывает, помогает, вдруг находятся книжки, в которых это все написано, понимаете? Вот в начале, кстати, 20 века вышла книга Уварова, где как раз он тоже поднимает вопрос вот такого иносказания именно в природе. Какое дерево имеет какую символику в искусстве там, и так далее. Так что, в общем, сейчас это, слава Богу, доступно все.
И прекрасно. Вот и наш цикл передач как раз адресован желающим все это, наконец, оценить и узнать в полной мере.
Да и сам Суриков, как известно, между прочим, блестяще владел вот этим языком иносказания, на котором, кстати сказать, и в этой картине поведет свой рассказ. Ну, вот мы уже как-то отмечали, как важно было художнику вот выделить царевну в этой многофигурной композиции. И вот одним из средств достижения этой цели стало, ну, кроме всего прочего, использование приема контраста. Художник пишет белое платье царевны на фоне монашеских ряс, подчеркивающих еще больше его белизну. Но при этом черный цвет, вот как бы выполнив свою такую чисто техническую функцию, сразу же включается в образное повествование символом отречения от мирской суеты и богатства. И примечательно, что вот белое одеяние царевны, оно буквально сотканное из рефлексов и бликов голубого, розового, золотисто-желтого, очень своеобразно реагирует на черный. Значительно ослабленное белизной платье, черный цвет такими прозрачными тенями пролегает в его складках. И вот этой просветленностью художник снимает остроту контраста и как бы примеряет цвета, оказавшись, ну, вот в данном случае, духовно необычайно близкими. Но буквально здесь же художник использует и другой символ черного, раскрывающегося, например, в соприкосновении с красным, значение которого здесь также неоднозначно. Но обычно в храмах в честь высокого гостя, как известно, ну, для придания торжественности, там, праздничности, выстилают красную дорожку. Ну и Суриков, выстраивая композицию, соблюдает это правило. Но при всем том, мало интересуется дорогой фактурой дорожки и полностью исключает какой-либо рисунок на ней. То есть сводит на нет вот эту материальную, декоративную и эстетическую ее ценность, а вместе с тем и какой-то будничности, обыденности в характере вот самого художественного изложения, что принесло бы с собой как раз вот эту известную репортажность, то есть событийность, здесь тоже нет. Художник все время держит взятую с самого начала высокую ноту и не снижает ее, то есть не упрощает действия. И значит, не сам факт как таковой, хотя и вынесенный в название картины, в центре внимания художника, а нечто совсем другое. Льющийся откуда-то справа свет, усиливая белизну платья царевны, разбивается о черный рясы монахинь и ослабленный падает на половицу тревожными тенями. Приглушая и даже подавляя красный, они сгущаются в бугорках складок, которыми словно могильными холмиками испещрена дорожка, обретшая в борении свет и тьмы цвет запекшейся крови. И в сознании невольно возникает ассоциация с еще одним символом красного, как цвета огня, мученичества и жертвы. Суриков, которого еще при жизни называли великим провидцем времен минувших, оказался и великим ясновидцем времен грядущих. Его царевна написана в самый канун Первой мировой войны, когда в воздухе уже запахло порохом. Да и в самой стране уже вовсю завывали вихри враждебные, раздуваемые духами русской революции. В контексте времени суриковская картина, как воплощение старины, пропитанной идеалами Святой Руси, начинает восприниматься собирательным образом самой России, идущей навстречу своей судьбе, в которой и страшные испытания, и великие скорби. Но в религиозном сознании художника вот это предвидение трагического пути, на который вступает Россия, сопряжено с верой в предстательство Пресвятой Богородицы, избравшей эту землю, как известно, своим уделом. Отсюда столь мощный акцент на богородичных иконах, название которых говорит само за себя – Боголюбская, которая припадает как к несокрушимому щиту царей наших и отечеству благонадежному утверждению. Воинство крепкой защите, от меча вражи сохраняющей, от разорения, плена и лютой смерти избавляющей. Адигитрия, избавительница от всякие скорби и печали, от всякие напасти и злые клеветы, от неправедного и лютого навета вражи, от всякие зла. Эти образы, эти образа, с которых начинается иконописный ряд, обозначены не условно, не обобщенным письмом, как последующие. Пластика окладов выписана особо тщательно с тем, чтобы иконография их узнавалась бы сразу. И заканчивает композиционный этот ряд также богородичная иконопись. На дальнем плане в арочной нише хорошо просматривается свободная от всех декоративных украшений настенная роспись Богоматерь Знамения в окружении архангелов Михаила и Гавриила. Эта иконография здесь не очередная в общем наборе икон. Ее появление более чем органично, как дальнейшее, эмоционально нарастающее слово молитвы к всеблагой заступнице обидимых и гонимых. Рати неприятельских всекрепкое низложение, в обраниях крепкая помощница, непобедимая воевода, вождей и воинств христианских, а также иноческих обителей покров и снабдения, девства и чистоты поборница, человеческого рода возвышения, спасения душ наших. Ну, приведенные слова из акафистов Пресвятой Богородицы выявляют их явно прогосударственный характер, что и определило их избирательность как охранительницы страны, властей и воинства ее. Но при всем том, сама тема не исчерпывается только лишь присутствием богородичных икон, а продолжает осваиваться художником в формах менее конкретных, но более тонких, опосредованных, в известной степени даже сакральных. И здесь Суриков вновь обращается к церковной характеристике цветов, среди которых синий со всеми его оттенками есть также символ Богоматери. И потому, смешивая на своей палитре краски, художник отдает предпочтение синеве, который очень мягко, очень тактично определяет богатый колорит картины, как его главная ведущая тема, его камертон. Отсюда же столько вкраплений голубого цвета в живописи фигуры царевны, ступающей в этой прозрачной, еле уловимой синеве, словно под покровом Пресвятой Богородицы. Ступает увенчанной благодатью, что проливается на царевну, золотым сиянием окладов, горящих свечей и лампад, что на церковном языке означает «свет Христов», «свет истины». Судя по планировке, выстроенной художником, идет царевна не вообще по церкви, а прямо к алтарю. Идет, просвещаясь Словом Божьим, символом которого является подсвечник слева с одной горящей свечой, потому именно он и выставляется в храме в самые важные моменты богослужения при царскими вратами и при чтении Нового Завета, а также предваряя причастие. Для большего уточнения художник влагает в руки блистоящей монахини на престольное Евангелие. По той же самой причине, а не только для композиционного равновесия, появляется здесь и подсвечник справа, заставленный весь горящими свечами, как свидетельство веры, причастности человека к Божьему свету. И вот благодаря этой церковной символике и рождается образ, исполненный глубокой мысли художника о Божьем свете, как единственно способного вывести из духовного мрака. Вот так тема монастыря, с, казалось бы, малопримечательным, почти сказочным сюжетом, вырастает до обобщенного образа, в котором и время, и судьба страны, и путь спасения. В этом и состоит психологическая истина картины Сурикова «Посещение царевны женского монастыря», картины пророчества, картины завещания.
Спаси Господи, Марина Владимировна. Вот написанное верующим человеком, обращенное верующим людям, да, и прочитано верующим искусствоведом.
Господь это открывает.
Совершенно.
Это Господь открывает.
Другие, понимаете, глубины, другое измерение.
Просто. А вы знаете, вот все русское искусство, оно вот про это. Оно только про это. И ведь он же был передвижником. Дело в том, что произошла такая подмена, я бы сказала. Потому что вот художники, которые откликались на призыв Стасова поднимать проблемы социального, там, заострять эти проблемы социальных яз, там, ну и так далее. Понимаете, вот они в конечном счете и низвели искусство до уровня, как писал философ Лоски, народнической публицистики в красках и линиях. Почему некоторые передвижники, скажем, начиная с Перова, стали даже выходить из товарищества, потому что не хотели мириться вот с этим. И, а вот когда говорят о передвижниках, то вот присущи вот именно этим, ну, скажем так, художникам второго эшелона, этот момент переносит на художников первого эшелона. И получается практически компрометация самого искусства передвижничества. А вот художники первого эшелона, это вот Васнецов, это Суриков, это Перов, это Шишкин, Саврасов. Ну,
те, кто стояли,
да,
у истоков.
Да, да. И... А они-то говорят, как раз говорили про другое. Это все художники высокодуховные. Хотя были заблуждения, вот мы как раз будем еще говорить об этом. Были заблуждения, да. Но, тем не менее, это все равно заблуждение на пути к Богу. И люди-то, хотя и совершали это заблуждение, они считали, искренне веря, что тот путь, который они предлагают, самый надежный и самый короткий путь к Богу. Этим продиктовано все.
Ну, первопроходцам всегда, да, труднее.
Да, конечно.
Спаси Господи вас за этот труд. Было очень интересно это все послушать. Будет интересно еще раз посмотреть. Эта картина есть в собрании,
да,
Третьяковской?
Да, она в экспозиции. Галереи. Она в экспозиции висит. Да.
Спасибо большое. До новых встреч.
Спаси Господи. До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «На алтарь Отечества». Автор цикла – кандидат искусствоведения Марина Владимировна Петрова.